Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Азербайджан и Армения снова воюют. Это старый конфликт, который тлеет еще со времен позднего СССР, и дело, понятно, в Нагорном Карабахе. Мы историю отношений армян и азербайджанцев не будем сегодня трогать. Ликбеза про Нагорный Карабах тоже делать не станем. И про текущие события, о которых мало что можно пока сказать, давайте подождем говорить. Но ответим на вопрос, что представляют собой Азербайджан и Армения в военном смысле. Люди, оружие, помощь, в том числе неофициальные Турции и России, обеим сторонам. У кого сейчас преимущество и может ли оно быть реализовано в условиях текущего конфликта? Сегодняшний собеседник – военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Здравствуйте, Александр Матвеевич.
Здравствуйте.
Давайте начнем историю с 90-х. С чем в военном смысле и в смысле вооружений остались бывшие армянское СССР и бывшее азербайджанское СССР?
Ну, существовал Закавказский военный округ, куда входили обе эти республики, и им естественным образом остались склады с вооружением. Закавказский военный округ предполагали задействовать против Турции в Советском Союзе, так что он довольно неплохие вооружения имел, но мы же хорошо помним, что история началась не в 90-е годы, она началась в конце 80-х. Вот этот конфликт вокруг Нагорного Карабаха и, прежде всего, Азербайджан довольно истощил свои вооружения вот в тот самый первоначальный период. Ну и потом советский генеральный штаб все-таки от греха стал освобождать эту территорию от складов с вооружениями. Так что им досталось не очень много. Я не рискну сейчас сказать, какие именно вооружения они получили, но это были вооружения стандартными для любого военного округа, за исключением, конечно, тех, что находились на западном и восточном направлении. Вот юг и центр, я думаю, это вполне типичная номенклатура вооружений. И все-таки, поскольку штаб округа был в Баку, я думаю, что больше вооружений досталось как раз Азербайджану, нежели Армении.
И вы сказали, предполагалось использовать против Турции. Надо, наверное, оговориться потенциально. Страна НАТО и Советский Союз.
Да. Ну, за каждым советским военным округом было расписано определенное стратегическое направление. Как воевать в случае глобальной войны.
После того, как бывшие страны-участницы Советского Союза разошлись по отдельным квартирам, как это тогда называлось, какую военную политику проводили Баку и Ереван, учитывая, что они еще в поздний советский период вступили в конфликт, и у них были вот эти непростые отношения?
Никакой особенной политики в области закупок вооружений они не проводили, разумеется. Они просто пользовались тем, что находилось на национализированных советских складах. И я помню, тогда была фактически проведена вот где-то в середине 90-х, наделавшая много скандала, секретная операция России по переброске Армении некоторого количества танков Т-72. Там были разные истории, связанные с вооружениями. Но в 90-е они получали, как мне представляется, они получали вооружение почти полностью и исключительно либо со своих складов, либо входя в какие-то отношения с Россией. При том, что у Армении не было превосходства в вооружениях в силу разных обстоятельств. Прежде всего того, что армян было больше в советской армии. Для армянского юноши военная карьера, как я понимаю, была более предпочтительна, чем для азербайджанского, в силу каких-то своих обстоятельств. Поэтому в советской армии можно было чаще встретить армянина, чем азербайджанца. И когда все вернулись на родину и принялись воевать, то чисто боевая подготовка и знание военного дела были на стороне армян здесь. При том, что по технике и вооружениям, как помнится, они уступали.
При этом впоследствии политика немножко изменилась, потому что появились деньги у Азербайджана, нефтедоллары, и за эти средства Азербайджан в России приобретал военную технику, и Армения приобретала военную технику в России, правда, за счет скорее самой Российской Федерации. Это уже 2000-е годы, правильно? И правильно ли я понимаю, что именно такой была схема перевооружения или просто вооружения?
Да, абсолютно правильно. Армения стала членом ОДКБ. Армения предоставила России базу на своей территории. И так или иначе, Армения стала российским союзником, сначала добившись от России обещания защищать границы Армении по периметру советских границ, что, как мы понимаем, не предполагало защиту границы с Азербайджаном. А потом, уже в 2010-х годах, я не помню, по-моему, в 2012-м это было, и согласие России обеспечивать территориальную целостность по периметру всех границ Армении. То есть Армения формально стала полноценным союзником России. И, как Россия это и обещала, поставки оружия в Армению происходили или по внутренним российским ценам, или же за счет кредитов Российской Федерации.
Небольшое пояснение. ОДКБ – это организация договора коллективной безопасности, и тоже для справки, не входит Карабахская республика в состав Армении. Это непризнанное независимое государство.
Нет, Карабах вообще никем не признанным и не является, насколько я понимаю, субъектом международного права на сегодняшний день.
Можно ли говорить, что в процессе вот этого перевооружения Азербайджан в начале 2010-х вышел на свой пик в техническом, в организационном смысле? И, в общем-то, как любая страна, которая находится в конфликте и выходит на пик своих военных возможностей, он искал, ну или предполагал, что он может это свое преимущество реализовать. Верно ли, что в 2010-х Азербайджан стал сильнее Армении, и ему, в общем, выгодно решить свою проблему территориально?
Нет, военный бюджет Азербайджана приблизительно в 3,5 раза больше, чем армянский. Из чего следует, он помимо широких закупок российской военной техники, а там были и системы ПВО, и системы залпового огня, и бронетехника. Он закупал оружие и в Израиле беспилотники, и в Турции беспилотники. То есть там закупки были весьма существенные. И опять же повторю, военный бюджет Азербайджана практически в 3 раза больше, чем военный бюджет Армении.
В итоге к нынешнему конфликту, к 2020 году, в каком состоянии подошли две армии? Что они собой представляют?
Если подходить только с этой точки зрения, то, разумеется, у Азербайджана существенное военное превосходство и в авиации, и в вертолетах, и в бронетехнике. Везде приблизительно 1:2.
Насколько существенна технологическая разница? Это все еще с той и с другой стороны российская армия, ну и в смысле какого-то интеллектуального, что ли, ресурса. Это все еще постсоветские люди с постсоветской структурой организации, постсоветским устройством мозгов.
Насыщенность военной техники существенная, очень важная, но не единственная составляющая возможной военной победы. Все-таки мы имеем дело не с конфликтом низкой интенсивности, но все-таки еще не с полномасштабной высокотехнологичной войной, где большую роль играет боевой дух, грубо говоря, готовность умереть, но не сдать позицию.
А насколько это все-таки существенный фактор? Я понимаю, что всю историю войн преимущество было на стороне удачливых, стойких, хорошо организованных, смелых. Ну, одно дело, когда греческие наемники идут в сердце Персидской империи, а другое дело все-таки эпоха после бури в пустыне, когда технологии, кажется, преимущество имеют над смелостью, над организацией, над боевым духом.
Послушайте, пока что, слава богу, на постсоветском пространстве имеют место вполне себе войны, скорее похожие на Вторую мировую войну, нежели на бурю в пустыне. технологически, пусть даже с некоторым использованием современных технологий, как-то беспилотники, современные системы связи, использование спутниковой связи и так далее, все равно пока что это гораздо ближе к Великой Отечественной войне, нежели чем к буре в пустыне.
Если искать более свежие примеры, то это Донбасс и Южная Осетия с Абхазией?
Совершенно верно. Это война России и Грузии в 2008 году, это Донбасс. Так что пока что вот такие высокие технологии не до конца играют решающую роль. Ну, к тому же, еще важно иметь в виду, кто этими технологиями пользуется. В обоих странах, я имею в виду Армению и Азербайджан, там призывная система. То есть, если бы случилось чудо, и суперсовременные технологии выпали вот на две эти армии, остается вопрос, кто бы пользовался этими замечательными технологиями, и главное, как долго, до того, как они пришли бы в полную негодность.
Это, кстати, отдельный очень интересный вопрос. Обе страны объявили о мобилизации, и они в теории, наверное, могут вооружить какое-то значительное число своих граждан призывного возраста. Но могут ли они обеспечить их транспортом, питанием, должным офицерским вниманием, связью, короче, организовать довольно большую толпу людей в армию? Или объявление мобилизации – это скорее психологический такой инструмент?
Признаться, я не знаю, как была построена система мобилизационной подготовки в этих двух странах. Если исходить из того, что обе они брали пример в качестве СССР или России до последнего времени, то это должно означать, что руководители должны были озаботиться тем, что в армии в мирное время, ну или в квазимирное, должно находиться избыточное количество офицеров. Как это было в российской армии до реформ Сердюкова. С тем, чтобы в нужный момент возглавить вот эти батальоны резервистов. Второе, опять-таки, каждый мужчина на постсоветском пространстве умеет обращаться с автоматом Калашникова.
Неловко сказать, я не умею.
Ну, вы представитель другого поколения, очевидно. Но, в общем, это знание не является высшей математикой. Этому можно обучить в течение 1-2 дней. И если мы объявляем мобилизацию, имеем достаточно оружия, если мы в состоянии вооружить мобилизованных этим простым стрелковым оружием, то уровень конфликта позволяет использовать этих резервистов в боевых действиях. Опять-таки, у нас пока что война не носит высокотехнологичный характер. Авиация не является главным видом войск в этом конфликте. Идут вполне себе сухопутные бои с применением артиллерии, ну, может быть, чуть более продвинутой артиллерии, чем это было в советские времена, но не более того.
Если говорить про то, почему сейчас начался конфликт, но не с политической и не с внутриполитических точек зрения, а вот именно с военной, можно сказать, что Азербайджан понял, что, ну, удачный момент, у нас есть преимущество, мы просто можем это сделать.
Ну, в общем, надо сказать, что вот это боевое нетерпение посещает периодически военных, опять-таки, если иметь в виду, что они намного опережают Армению, закупая и закупая современную технику и осваивая ее, очевидно, о чем мы не очень хорошо осведомлены. Но в конечном итоге понятно, что военные, которые некоторый период времени участвуют в закупках военной техники, участвуют в освоении этой военной техники, у них появляется желание попробовать. Но, как показывает опыт, все-таки их желание и вот чисто военно-технический расчет играет не первую и не пятую даже роль при принятии решения о проведении военной операции. Это политическое решение. Недаром Клаузевиц говорил, что война есть продолжение политики. И, конечно, лидеры государств запрашивают у военных, ну вот как, мы готовы, не готовы. Но военные могут отсрочить начало операции, но ускорить ее вряд ли.
Если говорить еще про одну тему, про участие сопредельной страны Турции в этом конфликте, про ее официальную и неофициальную помощь. Как вы уже замечали, мы не очень много знаем насчет участия Турции. Вроде беспилотники, вроде вот сейчас есть информация. Правда, она поступает с армянской стороны про несколько тысяч, конкретно 4000 боевиков из Сирии, заявляли армяне, присоединились к азербайджанским вооруженным силам. Верите в то, что вот такие полуофициальные формирования могут участвовать на стороне Азербайджана и сыграть сколько-то существенную роль? Все-таки они закалены в том числе в боях гражданской сирийской войны.
Конечно, конечно. Если бы такие силы приняли участие, то мы бы по ситуации на фронтах поняли, что они принимают участие. Поскольку эти люди, которые прошли горнило многолетней гражданской войны, они пригодны для такого конфликта. И, конечно, они в состоянии сыграть существенную роль в достижении военного успеха. Пока что прошли сутки. Пока что незаметно, что у Азербайджана есть такое существенное количественное превосходство. 4 тысячи на том театре, где воюют до 10 тысяч человек с каждой стороны, это очень существенная прибавка. Она бы сразу была заметна. Турция сыграла и играет существенную роль в том, что Азербайджан становится все более и более воинственным. Турки проводили совместные маневры с азербайджанской армией в момент предыдущего обострения обстановки. Турки посылают своих военных специалистов помогать в освоении военной техники. Я подозреваю, что турки учат тактики. Ну и, конечно же, заявления Анкары не оставляют ровно никаких сомнений, что вот это азербайджанское направление станет для Эрдогана еще одним направлением продвижения этой неопантюркистской идеологии.
Если учитывать, что со стороны Азербайджана, Турции, со стороны Армении и России, у которой есть договорные обязательства, и случается какой-то опосредованный конфликт, то вот этот потенциал у кого выше, у Турции или у России? Мы, в общем, в Сирии видели такое косвенное столкновение двух бывших сверхдержав черноморских. Сейчас, если это случится, то на чьей стороне будет преимущество?
Мне кажется, что Турция куда более последовательна, чем Россия. Ведь Россия вооружала обе стороны конфликта, и Армению, и Азербайджан, пытаясь проводить какую-то политику, похожую на ту политику, которую проводила Великобритания в Индии в 18 и начале 19 века, вооружая разные княжества и объявляя, что, мол, поддерживается мир за счет баланса вооружений. Это очень рискованная политика и очень уязвимая с точки зрения критики. Ведь вот в таких конфликтах всегда у воюющих сторон есть подозрение, что их ближайший союзник не сегодня-завтра их предаст. И вот такая двойственная политика России открывает ее всерьез для подобной критики со стороны Армении. Здесь есть еще один момент, который может стать чрезвычайно важным. Мы уже сказали, что значительная часть военной техники и Азербайджана, и Армении российская. Если военный конфликт затянется, тут же возникнет необходимость ремонта, поставки запчастей, особенно если мы говорим о сложной авиационной или артиллерийской технике. И вот здесь-то России придется делать выбор, кому поставлять эту технику.
Отчасти апология российской политики по отношению к Азербайджану и Армении. Может быть, Россия все правильно делала, и нужно было вооружить две эти страны достаточно, потому что они небольшие, они близко расположены, и, имея большое количество вооружений, они сильно бы повысили цену конфликта, и никто из двух этих сторон не решился бы на стычку, тем более на сколько-то серьезную. Может быть, просто процесс оснащения армии не был завершен? И почему этого не происходит? Почему для них конфликт не является, ну, вот достаточно дорогим?
Я думаю, это очень уязвимая точка зрения, потому что сегодня мы знаем только одно оружие, которое девальвирует любое приготовление к войне – это ядерное оружие. Все остальные вооружения оцениваются всегда субъективно. И поэтому принять, что можно посчитать, рационально посчитать неприемлемый ущерб, что можно сделать в случае ядерного противостояния. Но посчитать такой ущерб, когда речь идет об обычных вооружениях, дело чрезвычайно серьезное, если вообще возможное. В этом случае, когда мы говорим об обычных вооружениях, субъективный подход будет превалировать. А значит, он будет определять решение о начале военных действий.
Спасибо, до свидания. Мы говорили с военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал» Александром Гольцем.
До свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлый раз мы говорили о белорусских киберпартизанах, хакерах-оппозиционерах Александра Лукашенко. Тем более, они тут недавно взломали трансляцию гостелевидения и поставили кадры с неприглядными действиями силовиков. Послушайте обязательно, если не слушали. Другие выпуски «Что случилось?» и вообще подкасты «Медузы» есть в нашем приложении, на нашем сайте, ну и на любой большой платформе для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку, YouTube и так далее. Если есть пожелания и предложения, пишите на электронную почту, наш адрес podcast@meduza.io, или в Telegram, там наш позывной Meduza Loves You. До свидания.